Добрый вечер, Нейбарух. Мы читаем книгу Зор, третий том, глава Хаей Сара. Книга Зор, третий том, недельная глава Хаей Сара, страница Бет, буква Гей. Иди и смотри. В час, когда человек поднимается или спит, каждую ночь исходит из него душа и судится в суде царя. Если она удостаивается остаться в жизни, то она возвращается в этот мир. И суд идет двумя путями, потому что не судят человека о том зле, которое он должен сделать, как сказано, и слышит Творец голоса отроков, и не судится о будущем, но говорится, что судится, но судится только хорошие заслуги. И судится человек по тому добру, которое он сделал сейчас, как сказано, судит его по тем заслугам, которые он сделал, сделает, и избавился, даже если он сам грешник. Буква ВАВ. Буква ХЭТ. И есть трудность по написанному. И вот дела грешников. И сказано, дела грешников видны Творцу, когда Он судит их судом. И отвечает, прежде всего, когда переполняется чаша, то не судится грешник, и только когда переполняется чаша, тогда наступает время низведения грешников. Рав говорит, не может быть, чтобы человек перешел со ступени на ступень, кроме как в том случае, если он решает, что его предыдущее состояние нестерпимо. Нестерпимое состояние может быть или следствием того, что страдания возросли настолько, что он обязан оставить предыдущее состояние и перейти в следующее. Потому что со ступени на ступени, когда он идет, то он идет от меньшего желания отдачи к большему желанию отдачи, и он обязан исправлять себя, быть более дающим. И что обяжет его перейти с уровня на уровень? Либо большие страдания, которые называются смерть предпочтительнее, чем жизнь. Это означает, что желание насладиться ради себя отмирает. Это может быть очень большое страдание, как пишет Бальсалам, что когда-то один раз он объясняет в предисловии к Талмуду Сефер-Сферот, что когда-то каббалисты вводили себя в страшное страдание до тех пор, пока тело не привыкало к этим страданиям, и тогда они переходили к желанию отдачи. Он объясняет это в предисловии к Талмуду Сефер-Сферот, но мы получили новую методику от мудрецов. Мудрецы говорят, что вместо истязаний можно использовать силу Торы, силу притяжения, вместо тех страданий, от которых мы должны убежать. И тогда тот, кому удается сделать себе такую рекламу, что духовная цель творения – это большая вещь, и стоит ради нее работать. И таки, если человек так поступает, то он не нуждается в истязаниях, и тогда переполняется его чаша, и он понимает, что его состояние нестерпимо. Это называется развитие по любви, или страдание любви вместо страдания тела. Но так или иначе, оставить настоящий уровень и перейти на следующий, он обязан. Он может только в том случае, когда переполняется чаша, когда состояние более нестерпимо. страница Хэт, буква Ют Тет. Страница Хэт, буква Ют Тет. Иди и смотри. Пришла Хава в мир и приклеилась к Нахашу, и он привнес в нее скверну, и это привело к смерти мира и ее мужа. Пришла Сара и спустилась вместо нечистых сил и поднялась, и не приклеились к ней нечистые силы, клипот, как сказано, и спустился Авраам. И поднялся Авраам из Египта, он и его жена, и все с ними. И пришел Ноах в мир, и что написано? И пил вино, и радовался. Буква Хав. И поскольку Авраам и Сара не соединились с нечистой силой, удостоилась Сара высшей жизни. Она и муж ее... и идущее поколение вслед за ней. Рав говорит, естественно, что говорится о душе, у которой есть отдающая часть и принимающая. Отдающая называется Авраам, принимающая называется Сара. Когда отдающая, получающая часть работает вместе с отдающей, мы говорим о получении ради отдачи, когда есть получение ради отдачи, и результатом этого есть рождение следующего парсуфа. Это называется их потомство. Но, конечно же, всегда говорится об одном теле и об одной душе. И поскольку буква Кав не приклеились к нечистым силам, удостоилась Сара высшей жизни, она и муж ее, и идущее за ней потомство. И об этом сказано, что Авраам об этом написано, и будет жизнь Сары, которая удостоилась многих лет, и не написано, что все женщины. И не написано, и была жизнь Хавы и всех других, потому что она присоединилась к жизни, и поэтому ее жизнь это и есть и ее личная. Страница Тет Вав, буква Мембет. Вопрос из зала. Говорится ли здесь о материальной жизни? Рав говорит, ты что думаешь, здесь говорится о какой-то женщине, которая жила на территории Земли? Здесь есть исторический роман. Это была пожилая супружеская пара, у которых не было детей. И Хава и Сара – это две нуквы. Два типа желания насладиться, которые находятся в душе. Душа включает в себя две части. Мужская часть, которая называется намерение ради отдачи, и женская часть, которая называется желание получать. И тогда, по мере того, насколько между ними есть соответствие, когда делается возможным получение ради отдачи, то есть использовать желание насладиться с намерением ради отдачи, мы говорим о зевуге между Захаром и Накивой и порождении потомства. Также тогда, когда рождаются новей, что это значит? Рождается новый парцов, для которого основное – это отдача, это называется Бен, сын, но естественно, что в нем есть исправленная нуква, которая называется Бат, дочь. Всегда рождаются сыновья и дочери. В каждом зевуге есть решимода и тлапшут, есть решимода и вьют, есть кли, намерение, свет и так далее. То есть Тора рассказывает нам только об этом процессе, который мы, наша душа, проходит. Либо в наших корнях, которые снисходят сверху вниз, либо мы когда в нашем состоянии исправляем это снизу вверх. Но ни в коем случае не говорится о телах, которые жили 3,5 тысячи лет назад, где-то в Персии. Нету здесь никакой пользы, но что из того, что была такая пара? Чему это меня может научить? Я должен учить из этого какие-то хорошие отношения между мужчиной и женщиной, такие культурные, воспитанные, или здесь речь идет об воспитании, как учат адвокатов, как Авраам составил текст договора на владение пещерой Махпела. Этому разве Тора должна учить нас? Конечно же, только для исправления души. Вопрос из зала. Переход со ступени на ступень вследствие страданий, возможно, только после Махсома. Рав отвечает, мы переходим с уровня на уровень через страдания. Это речь о состоянии до Махсома или после. Всегда так происходит. Я нахожусь в каком-то состоянии. Неважно, где, кто и кто это, еврей или нет. И сегодня человек современный или человек, который жил несколько тысяч лет назад. Я как человек нахожусь в каком-то состоянии. Я обязан в соответствии со своими решимот прийти к гмартикун, конечному исправлению, слиянию с Творцом. Есть в нас, в каждом из нас души. Эти души находятся в виде точки, и мы должны привести эту душу до уровня парсуфа, который подобен Творцу. Мы это делаем поэтапно в течение жизни, как в течение жизни, так и в течение всех наших перевоплощений. Как мы переходим от состояния к состоянию? Оставить настоящее состояние и перейти к следующему? Что такое перейти к следующему состоянию? Это значит, я перехожу от желания наслаждаться настоящего, которое я определяю как зло, к следующему состоянию лучшему. Что такое лучшее состояние? Это тогда, когда я, исходя из в своем настоящем эгоизме, страдаю. Я не хочу в нем оставаться. Я понимаю, что наслаждения, которые я получаю в нем, они уже не наслаждения, они страдания. В конечном счете, что я понимаю подсознательно, что каждый раз, когда я использую свой эгоизм, я не наслаждаюсь, а испытываю страдания. Я еще не знаю этого. Я эту мудрость могу постичь только еще через 100 или 200 лет, или через 1000 или 2000 лет. Зависит от того, о какой жизни ты говоришь. Ведь люди жили несколько тысяч лет назад и тоже страдали. И это страдание накапливается, 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 пока человек понимает, что может быть. Это происходит постепенно, но все приходят к состоянию, которое называется «лучше смерть, чем жизнь». Когда я все время своей жизни, от воплощения к воплощению, приводит меня к такому накоплению решимот, впечатлений, что я вижу, что я страдаю от своего эгоизма. Что если у меня не будет эгоизма, то я не буду страдать. И у меня есть также масса восточных учений, которые принижают эгоизм, и человек начинает меньше страдать. Но в конечном счете это не дает нам решения. Решение перейти с уровня на уровень должно быть решением, которое я принимаю сознательно. Почему я перехожу с уровня на уровень, со ступени на ступень? Что я хочу постичь? И поэтому мы, если действительно хотим продвигаться быстро и взять нужный ритм и скорость в свои руки, все наше развитие. Мы должны вместо того, чтобы ждать, пока страдания будут нестерпимы в каждом состоянии, и мы будем убегать от них, так происходит каждую минуту, я что-то меняю на нечто другое. Даже когда я меняю позу, это плохое состояние, следующее будет лучше. Говорят так, ты хочешь ускорить свое развитие? Пожалуйста, это возможно. Только вместо страданий тебе нужна сила, которая будет тебя увлекать вперед. Так вместо того, чтобы силы какие-то толкали тебя сзади, научись использовать силы, которые будут тебя вести вперед. И что такое отдача? Ведь если ты хочешь прийти к отдаче, убегая от страданий, неважно что и куда, но главное убежать. Для того, чтобы перейти на следующий уровень, ты должен представить себе отдачу, познать ее, постичь ее как высшее и желательное, желаемое. Как ты можешь это сделать? Поэтому написано, свет Торы возвращает к источнику. Я при помощи правильных занятий, из правильных книг, с правильным намерением, приближаю себя и возбуждаю на себя действия окружающего света из конечного состояния, там, где я находился, в том, в котором я находился изначально, и этот свет привлекает меня вперед, влечет меня вперед вместо страданий. Но когда он, если он влечет меня вперед, он должен быть настолько большим, то, что настоящее состояние, даже если оно не вполне нормально, терпимо, будет хуже, чем будущее. Как мы поступаем в том случае, если мы испытываем страдания, от которых мы обязаны, вынуждены убежать? Настолько должно быть влечение к хорошему, предпочтительнее на фоне настоящего состояния. Это называется сила влекущая вместо силы толкающей. Или, иначе говоря, мы меняем страдания тела на страдания любви. Или путь Торы мы предпочитаем страданий. Это когда свет Торы влечет меня к источнику. Слово «Мешиха» – влечение – совпадает со словом «Машиах». «Машиах», «Мессия» – также однокоренные слова. Мы говорим о человеке, который вообще не смотрит на свою жизнь.
Жизнь хорошая, нехорошая, потому что он хочет прийти к чему-то определенному, он не хочет продвигаться с помощью страданий. Поэтому на страдания не обращает внимания. Он говорит, моя жизнь, пусть будет как моя жизнь. Но сейчас, отсюда и дальше, я занимаюсь душой. Я не хочу продвигаться с помощью страданий, пока они соберутся и будут такими или другими. И когда они будут, и я буду различать между страданиями, которые невыносимые и которые относительно выносимые. Нет, я хочу перейти к совершенно другой методике исправления. И тогда он берет науку Каббала как методику и так продвигается. Но снова, я говорю, в каждом состоянии для того, чтобы перейти из одного состояния в другое, необходимо то, что называется, восполнить меру. Чтобы мое теперешнее состояние стало невыносимым. Или вследствие страданий, или вследствие стремления к приятному. Задаю вопрос, с помощью каких средств я могу представить себе, вообразить себе мое следующее состояние как хорошее? Только окружающий свет может дать мне это ощущение, и стремиться вообще к чему-то можно только с помощью силы группы. Я обязан, если я выбираю продвигаться по пути Торы, по пути света, свечение, возвращающего к источнику, которое притягивает меня, а не страдания, как весь мир, я обязан найти группу, как объясняет нам Бааля Сулам в статье «Свободный выбор», чтобы эта группа поставила меня перед фактом, что стремление к Творцу, духовность, только это стоит, только этим стоит заниматься в моем теперешнем состоянии. И если я нахожусь без постижения Творца и без постижения свойства отдачи, его свойства, слияния с ним, это состояние самое ужасное, невыносимое. И тогда группа, мы видим, насколько окружение может действительно повлиять на нас. Тогда группа влияет на меня настолько, что я снова чувствую себя обязанным. Человек готов умереть, если группа влияет на него таким образом. Он делает вещи самые нерациональные. Общество должно дать нам эти ценности, которые она решает нам дать, и мы полностью находимся в ее плену. И нет у нас никакой возможности тут выбрать что-то. Если мы находимся уже в обществе, то Бааля Сулам пишет, что человек может выбрать общество, но после того, как он входит в общество, у него уже нет никакой возможности сопротивляться, и то, что тому, что общество поставляет ему, влияет на него, и он становится полностью порабощенным ей. Задаю вопрос, какие действия мы можем производить, чтобы рекламировать это? Что переход Махсома – это самая чудесная вещь. Почему мы не можем себе это рекламировать, что постижение духовного – это самая чудесная вещь? Потому что мы… Не то, что мы не думаем, что это так, но мы… Нам не удается… соединить общество таким образом, чтобы оно таким образом влияло на каждого. Нам не удается соединить и сделать такую рекламную контору, чтобы правильно и хорошо, чтобы оно нам делало это правильным и хорошим образом. Но нам, мы обязаны продолжать читать. Статья Хаейсара. Страница Тетвав. Параграф Мембет и Мемгимл. Продолжаем читать статью. Статья Хаейсара. Глава Хаейсара. Сказал Раби Юда, когда сотворил Творец Адама Ришон, в то время, когда он еще был истуканом, до того, как он вложил в него душу, позвал того самого ангела, который дает форму сынам человеческим, и сказал ему: «Посмотри и сотвори своей формой это. Шесть человек. И это Шимшон, и Шауль, и Асаэль, и Ашьяу, Циткияу, и Авшалом». И то, что написано, что он родился подобным, в его подобии и в его образе. И написано, что это шесть человек. Сказал Раби Ицхак, из того самого праха, из которого создан Адам Аришон, взял Творец, чтобы сотворил шесть человек, эти шесть человек. И назвал его Шет, что это означает Шита, это шесть на арамейском. То есть, что он позвал и привлек шесть человек. И это то, что написано, что он был рожден в его образе и подобии. То есть, из того самого теста, из которого был сотворен его истукан. И об этом говорится, что видели мои глаза. Что это означает, что ты смотри, что ты, тебе удалось видеть подобных ему. И в твоей книге все они будут записаны, кто это все, то есть, которые не сохраняли то, что дал им Творец, и были изгнаны из мира. Параграф Ютхет, простите, страница Ютхет, или даже предыдущая, говорит Рав Ютзайн, параграф Нуналев. Параграф Юдзайн, статья Страница Юдзайн, параграф Нуналев. Сказал Раби Юда: иди и смотри, то, что написано, и встал Авраам, и продолжает, и спросил Раби Аба: ведь мы учили, когда душа находится в высшем совершенстве, то есть в бине, добавляется к ней гей и называется Авраам, с буквой гей, Авраам, в высшем совершенстве, в высшей полноте. И тут ты говоришь, что он был не настолько праведный, как написано, и встал Авраам и так далее. И ты делаешь того, который сидит на большом кресле, чтобы он спустился, чтобы он сел в маленькое кресло, низшее. Объяснение. Поскольку смысл буквы «гей» в имени Авраама, которая добавилась ему, указывает, что он поднялся и постиг большие мохин из бины. И это то, что написано, и встал Авраам над своими мертвыми. И это указывает на мохин катнута, который светит гуф. Поскольку и встал, это означает получение мухин, которые ставят его на ноги над мертвыми, то есть над тем, что относится к мертвому телу, и называется сара, что это мохин катнута. И он задает вопрос: каким образом нешама называется именем Авраам? Ведь это указывает, что уже есть у него мохин гатлута от высшей бины. И если так, каким образом говорит отрывок, что стал Авраам над мертвыми, что это указывает на мохин гатлута. И это то, что написано, что он находился, что ты делаешь, что ты сидишь в большом кресле и после этого спускаешься, чтобы сидеть в маленьком кресле. То есть по-прежнему трудность. Но так я решаю, так я разрешаю, что написано: и стал Авраам над мертвыми. Сказал Раби Бен Амар Раби Зарика, что когда душа достойна для того, чтобы подняться в свой рай, она защищается она вначале выходит из приходит к святому телу, которое выходит там, и после этого она поднимается в место своего величия. И об этом написано: «стал Авраам над мертвыми», что это означает, что сначала, когда душа удаляется из тела для того, чтобы подняться в рай, она притягивает для тела мохин, которые достойны его, для того, чтобы он мог соединиться с остальными телами праведников. И на эти мохин указывает отрывок «и стал Авраам». Это подобно тому, как мы меняем ступени, что меняющая ступень из одного состояния в другое, предыдущая ступень должна уйти от него. Как есть у нас известный пример из Зоар, что написано, что Раби Шимон, прежде чем он постиг ступень конца исправления, он спускается на ступень Шимон с рынка, что это самая низкая ступень, которая может быть, а после этого поднимается на более высокую ступень. Каждый раз, когда поднимаемся, скажем, со ступени 100 на ступень 101, необходимо до этого опуститься на ступень минус 101. И здесь также. И это называется исхождение души, или из гадлута перейти в катнут, а потом снова в гадлут, в более высоком сочетании. Параграф Нунгиму. И говорил сынам Хета: это остальные тела праведников, которые испуганы и избиваемы в мире ради страха перед своим Творцом. И они избиваемые, и они испуганные. И поэтому они называются сыновьями Хета. И спрашивает он, почему необходимо, для чего необходимо душе тела праведников. Сказал Раби Юда: все записаны в число, то есть что он вносит их в счет и выводит их для, из этого счета для воскрешения из мертвых. И поэтому говорит в них душа для того, чтобы их тело было в числе, в этом числе. И поэтому говорится, и сказал он сыновьям Хета. Понятно, что то, что говорится об этом, что вышла душа, имеется в виду, что свет вышел из клей, экран ослабился. И потом, когда написано «воскрешение из мертвых», то понятно, что, не, что то самое, что это воскрешение из мертвых, что то самое желание получить, которое привело к тому, что человек умер, теперь он его снова приводит и начинает использовать ради отдачи. Это называется, что он воскрешает его из мертвых. Параграф Нундалет. И что сказала ему душа, которая называется Авраам? Сказала это путем поэтики и путем почестей. Гер и поселенец я вместе с вами. Что это означает? Что он сказал им? Это тело будет среди вас, в вашем числе, в соединении с вами, сказал Раби. Смотри то, что написано. И ответили сыновья Хета Аврааму и так далее, что они ответили ему путем почестей и путем поэтики. И это то, что написано, что мы слышали, нашего господина. Мы переходим на страницу Хав Бет, параграф Айн. Иди и смотри, когда осуществляются дни человека на высших ступенях, то есть в семи сферот Хагат Нагим, что это называется тело ступени, это то, что говорится, что есть у человека, 7 умножить на 10 сферот, осуществляется человек в мире, поскольку он осуществляется еще на высших ступенях, то есть, что он уже закончил свои 70 лет, которые происходят из семи сферот Хагат Нагим. Находим, что его дни выходят из этих сферот и опускаются вниз из этих сферот, пока не приближаются к той самой ступени, над которой властвует смерть, то есть ангел смерти, что это находится под сферой Малхут, что о ней сказано, что у порога грех возлежит. И тогда он получает право вывести душу. И он одним разом уводит весь мир и возлагает на душу и оскверняет тело, и остальное тело становится нечистым. Счастливы те праведники, которые не осквернились им и не остались в нечистом теле. Рави Юда приводит как свидетельство его слова, что не властвует над Сарой ангел смерти, поскольку выяснилось здесь, что смысл смерти приходит к человеку после того, как он выходит из семи сферот и приходит под Нижнюю Малхут, что там место ангела смерти. И тогда возлагается право и на него и выводит его душу. Потому что человек закончил все свои исправления этих семи сферот. И, разумеется, он должен перейти на ступень более высокую.
И тогда посылается к нему ангел смерти. То есть эгоизм находится на таком уровне, что свет исторгается, и он переходит на следующий уровень. Возникает новый парцов. И находим, продолжаем чтение, и находим, что Сара не спустилась под Нижний Малхут, а находилась под Высший Малхут под Парсой, под местом Хазеза Рампина, и естественно, что не умерла с помощью ангела смерти. Рав говорит, я вижу, что мы углубились в тему жизни и смерти, поэтому давайте посмотрим. Страница Мемгей, буква Куф Нун Мем Гей, буква Куф Нун Далет. Страница Мем Гей, буква Куф Нун Далет. Что такое воскрешение мертвых? Рав говорит, главное, что я хочу, чтобы мы при прочтении этой главы находились в четком осознании того, что говорится о внутреннем теле или теле Парсуфа. Испражение света называется смерть, прихождение нового света называется рождение, новая жизнь и так далее. Говорится не о наших телах, а о теле души. Давайте так и относиться, что наши тела вообще не принимаются в расчет. Страница Мемгей, буква Куф Нун Далет, статья «Воскрешение мертвых». И Авраам Старец сказал, пришел к своим дням и сказал Раби Йоханан, в том мире, где есть дни, то есть свет, и не в этом мире, который есть ночь, комментарий, пришел в дни, то есть высшие сферот высшего мира или света, которые называются дни, сказал Рави Яков, пришел ко дням, означает, что пришел к тем мирам, которые называются дни, потому что те почеты и те украшения есть там, и сказал Раби Йоханан, и это выясняется более. И сказано, и произнес Авраам вслух, то есть при произношение, которое дал ему Творец от его имени с буквой Гей, которой был создан мир, или свойство бины, Рав добавляет. Сказал буква Куф Нун Гей. Сказал Раби Иуда, сар, который называется раб, который обслуживает душу, для того, чтобы давать ей каждый день от того света, который причитается ей. И он должен получить расчет из дома погребения и от каждого из тел и привести его к господину и сделать, и это сделано из кости луз, которая находится под землей и исправляет тело и доводит его до состояния совершенства тела без души. И тогда Творец посылает душу в это место, в тело, после того, как приходит в землю Израиля, как было указано ранее. Рав говорит, здесь есть длинный процесс исправления тела, который включает кость луз, что называется гмар-тикун, конечное исправление, и это есть исправление кости луз. Далее, и нужно понять, что означает кость, которая остается в месте погребения и не разлагается. То, что называется кость луз. И он говорит здесь, что ангел Матат делает это, вкладывает это в конструкцию тела. И мудрецы говорят, что это называется лоз. Луз. Который не наслаждается от еды и питья, когда человек кушает и пьет. И поэтому не разлагается в месте погребения, как остальные кости. Рав говорит, здесь есть некое наслаждение, отличное от других наслаждений. Это особое желание, которое называется корнем, базой всех желаний. Если все желания могут наслаждаться тем, что называется явство и питье, но относительно этой кости нет наслаждения. И оттуда возвращается в тело человека, которое предстоит перед воскрешением. И следует понять, почему называется луз, и почему не кушает и не пьет, и не разлагается в могиле. И объясняет, что из него выстраивается тело в момент воскрешения. И выясняется, что мохин, которое тело получает во время жизни в виде средней линии, это то, что является факторами разложения в могиле, в месте погребения. И сказано, что я приведу тебя к источнику Якова. И Яков – это средняя линия, а Эсав – это левая линия, которая не включена в правую. И написано, и произвел Яков Назид, то есть мохин средней линии, который называется Яков, и пришел Эсав из поля, и сказал, и вот, это есть красное, и хотел, чтобы средняя линия сообщила ему мохин, в который включается левая линия, где находится жизнь, как известно, чтобы она получила свет из правой линии. Исав хотел получить света, несмотря на то, что его клинья исправлена. Ему как бы положено получить, но не в настоящем состоянии, а ввиду отсутствия исправления. Но Яков сказал ему, и будет это моим первородством. И это исходит из средней линии, то, что называется первородство, и большое состояние. И поэтому не хочет включаться в правую линию, что есть свет Хасадим, который намного меньше него. Но низшие не могут получить свечение средней, прежде ее облачения на правую линию Хасадим. Рав говорит, если бы можно было получить все в средней линии, в келим получения, то мы бы достигли сразу большого состояния, но этого сделать нельзя. А вначале исправляем включение левой в правую, что делает, это называется компромисс или малое состояние, а потом приходим к большому состоянию. И Эйсав – это как бы то желание, которое хочет моментально использовать среднюю линию для получения. И это смысл того, что Эйсав был уставшим и сказал, что я сейчас умру, и зачем мне первородство? Есть большие исправления в Гарде Хохма, но он не может их использовать. Он идет, он может умереть. То есть свет, который наполняет меня, который называется свет жизни. И первородство. Зачем мне первородство? Зачем мне такие большие килим, если я сейчас должен умереть? Он видит, что он никак не может использовать свои килим. И за что он их продает? И поэтому продал первородство. И презрел свое первородство, потому что был обязан получить от Якова мохин из включения в правую линию. То есть это та же душа, которая действует таким образом, что понимает и постигает, что не может использовать келим, большой келим получения, который называется Эсав. Она идет и использует не большой келим получения, которые первыми выходят. И поэтому Исав называется первенец. И после этого, когда я вижу, что невозможно использовать келим получения, тогда я перехожу к другому, под воздействие другого управления, которое называется малое состояние. Он продает свое первородство, не использует келим большого состояния, а уходит в катнут в малое состояние. Если мы смотрим на общую душу, на народы мира и Израиль, малое и большое состояние, это тоже большое, это тоже одно тело. Но все зависит от наших позиций. Если мы смотрим с точки зрения малого человека, и все эти процессы проходят внутри него, или мы смотрим на большую душу, но нежелательно рассматривать это так, как мы рассматриваем народный мир относительно Израиля. У нас возникает путаница в этом случае. Нам кажется, что мы Израиль, и мы исправлены, а народы мира, они не исправлены. И поэтому возникает путаница. Нужно относиться всегда к одной теме, где все эти вещи присутствуют единовременно. И Исав, и Яков, и Моше, и Аарон, и Амалек, и кость Луз, все-все находится вместе. И либо в Адама Ришоне, либо в одном частном человеке нашего мира. Но если мы начинаем разделять это на высший уровень и низший уровень, то получится так, что в нашем мире есть много частных деталей, и мы соотносим каждую часть, или каждый народ, или каждого человека, мы ему приписываем те или иные свойства, которые в духовном существуют, да, но в нашем мире они не представлены. И это плохо. Поэтому у нас есть путаница, и это то, что нас уводит с правильного пути развития. Если так, то Израиль называются те, которые стремятся к Творцу, которые находятся вместе с Творцом, в слиянии с Творцом. Это же не тот Израиль, который находится на территории Земли. И поэтому мы должны рассматривать либо общую душу, либо частную душу к частного человека, но не на уровне тел. Тора вообще не говорит о телах.
И это, собственно, начало решения для правильного взгляда. Тут говорится только о исправлении души, или общей души, или частной души. Пожалуйста, дальше читаем. И вот ты находишь, что когда получил Исав Мохин в средней линии, он отменил свое первородство, что это свечение Хохма левой линии и правой линии. И не только это, но он не пренебрег им. Потому что он, его мнение было, что от левой линии приходит только Малхут, как написано, что я должен умереть. И от свечения средней линии приходит жизнь. И этим Исав закончил свою функцию и привел из Гадлута в Катнут все келим. И теперь можно использовать Катнут. То есть, что если у нас все келим в душе, мы отрезаем Келим Гадлута и используем только Келим Катнута. Это называется, что Исав раскрыл ту смерть, которая есть в Гадлуте. И подобно этому, спроси о душе, о теле человека, потому что каждое тело находится под властью сам. Министр Исава во время греха древа познания, что тогда было приговорено тело к смерти. И эта власть, это нечистота змея, которая не отменяется от тела, пока оно полностью не разложится в могиле. Что должно быть такое выяснение полное, что становится понятно, что никаким желанием нельзя пользоваться. И это то, что называется «разложился в могиле». И поэтому праведники очищают свои тела от силы левой линии, пока не становятся достойными получить мохин в средней линии. Разумеется, говорится не о плоти и крови, а говорится о теле парцуфа. А в отношении плоти и крови нет никакой разницы между телами. Можно делать пересадку из тела в тело, можно переливать кровь из одного тела в другое. И тела остаются теми же самыми телами. Речь идет о исправлении души. И вместе с получением мохин находим тело, что оно пренебрегает своим первородством, подобно Исаву. И от этого пренебрежения И это пренебрежение остается в теле также и после смерти. Пока и это приводит его к разложению, что это означает полная отмена всей силы получения в нем. Пока есть только какое-то воспоминание от него. Рав говорит, что Творец сотворил желание получить, и его нельзя уничтожить. Но творение приходит к мысли, к пониманию, что ни с каким своим желанием получить, оно не может работать. Это называется, что тело разложилось. Задают вопрос, что такое сокращение? Сокращение чего? Спрашивает Рав. Просто сокращение в соответствии с определением, это означает неиспользование желаний, сокращение желаний, несмотря на то, что жаждет этого. Я очень хочу что-то, скажем, я очень хочу там велосипед, что-нибудь, но я запрещаю себе пользоваться этим желанием. Я сокращаю не желание, а сокращаю использование желания, но в сокращенном виде мы говорим так, сокращение желания. Желание само по себе не сокращается, остается тем же самым желанием. Но я приобретаю какую-то силу ограничения какого-то полицейского, который держит и не дает вырваться. Это называется сокращением. И откуда это приходит? Это приходит только из постижения Творца, из ощущения Творца. Как в нашем мире. Я очень хочу взять что-то со стола, но я вижу хозяина. И понимаю, что я не в состоянии. Я очень хочу, но я не в состоянии. Когда я в состоянии, или я недостаточно развит, как ребенок, так он хватает со стола, никого не спрашивает. Или я не вижу хозяина. Нахожусь в скрытии, как мы сейчас находимся. Или я уже приобретаю силы, плачу хозяину, и тогда хозяин раскрывается мне в соответствии с моей возможностью заплатить ему, и я вхожу с ним в такое отношение, что я даю ему, а он дает мне. И с помощью этого мы вместе как бы сидим за одним столом. Как бы сливаемся. С маленькими нет никакого расчета. Или с большими, которые находятся в скрытии. Но те, которые хотят вырасти, они входят в сокращение и наблюдают, следят за своим использованием желания получить. Совершенное кли, говорит Рав, всегда говорится о 10 сферот. 10 сферот, совершенное кли, в котором есть все детали. Как сказано, что человек это маленький мир. Мы не можем разделить и говорить отдельно о Паро, о Исаве, о Амалеке и или о Израиле, о Великом Коэне и так далее. Одно соответствует другому. Не может быть желание святости, если не соответствует ему какое-то желание нечистое, которое прошло исправление. И тогда создается святое желание. Не может быть. Исправление желаний с самого начала находится в сочетании. Поэтому неправильный наш взгляд, который есть у нас в этом мире, это то, что мы разделяем эти желания, и мы говорим, что у этого народа есть такое желание, у того народа есть такое желание, этот хороший, этот плохой, но этот взгляд неправильный. Мы говорим только в соответствии с правилом, что человек это маленький мир, то есть он включает в себя все. В Каббале это простое правило, частное и общее едины, частное и общее равны. Нет маленького кли, который бы не включал в себя все, что есть в большом кли. Поэтому ты не можешь разделить только клим только неисправленные или только исправленные. Только. Но если ты берешь какую-то клеточку из создания, самую маленькую, неважно, в ней есть все. А другой взгляд приводит нас к неправильному пониманию. Мы Израиль, мы исправлены, мы соединены с Творцом, об этом написано в Торе. Мы в порядке. Кто не в порядке? Народы мира. И если я делаю заповеди таким или сяким образом, то я еще более славен. И не понимаем, что если ты берешь какую-то частность, то туда ты должен ввести все. И не может быть, чтобы ты был исправен, если в мире находятся вещи неисправные. Если я могу прийти к концу исправления, только при условии, что весь мир может прийти к концу исправления. Потому что у меня есть части со всего мира. Каким образом я приду к концу, если в мире находится что-то, что еще не пришло к концу? Все соединяется вместе. Не может быть иначе, потому что все включают в себя всех. И в каждом из нас есть 10 исходных сферот. Силы удержаться в скрытии — это силы, которые приходят от Творца. Как я сказал, ты сидишь рядом со столом, и ты смотришь на хозяина. И ты, от того, что ты его видишь и чувствуешь, ты не можешь ничего взять со стола. Ты хочешь, но не в состоянии. Стыдно? Ощущение... Задают вопрос, то же самое ли ощущение величия Творца или стыд? Рав говорит, нет, это не одно и то же. Если я... Из того, что я ощущаю Творца, прихожу к сокращению, и если после сокращения я хочу использовать свое желание получить только, чтобы ему отдавать, использовать полностью все и все мои желания, то я не чувствую в его присутствии стыда. Наоборот, я чувствую славу, почесть. Потому что то, что я получаю от него, я даю ему взамен. Мы продолжаем читать второй столбец на странице Мемвав. А поправляется, мы читаем страницу Мемзайн, первый столбец. Но в соответствии с этим есть вопрос, каким образом могут восстать из мертвых? Ведь он уже полностью разложился. И смысл в том, что как есть в левой линии Гар и Вак, так же и в Гуф, которое, что оно получает. Из этого есть в нем Гар и Вак. И также и в Исав есть Гар и в Исаве есть Гар и Вак. То есть Кли для получения Гар и Кли для получения Вак. И было выяснено, что Мохин средней линии, которую получил Исав, привели его к тому, что он пренебрег первородством. И это приводит к тому, что все тело разлагается до праха. Однако Мохин, который приходит от средней линии, они являются только Вагдегар, и в них нет ничего от Гардегар, как известно. И находим, что только Ваг и Сава пренебрегли первородством, поскольку раскрылось с их помощью, что от средней линии приходит смерть. А от левой линии приходит смерть, а от средней линии приходит жизнь. Однако Гар и Сава, которые не получили ничего от Мохин Якова, поскольку это только Вагдегар, они остались под властью левой линии и не пренебрегли полностью первородством, поскольку так или иначе они умерли, поскольку средняя линия не давала... не давала, у нее в средней религии не было ничего, чтобы могло что-то дать им. И через эти тела этого человека, что по причине мохин, которые получают, что он получает в течение жизни, они разлагаются в могиле, и это именно относится к свойству келим вак гуфа, что там есть средняя линия. Но келим гар гуфа, келим гар тела, в котором, которые ничего не получали от мохин средней линии, они не разлагаются в могиле. Как написано, что гар Исава, поскольку не наслаждались они таким образом, они не пренебрегли. И это то, что говорится, что есть кость, которая не разлагается в могиле, то есть часть гуф, которая относится к получению гар-де-гар, что она не наслаждается от еды и питья. И это имеется в виду мохин, который приходит от средней линии. И поэтому она не разлагается, и поэтому из нее потом будет построено тело при воскрешении из мертвых. И печа имеется в виду свет хохма и свет хасадим. Не разлагается, и поэтому встает, воскрешает из мертвых, потому что получает мохин средней линии. Задаю вопрос, что это за такая добавочная вещь? И тот вкус, который называется луз, это то, что написано, что он назвал имя этого места Бет-Эль. И луз — это первоначальное название города. Объяснение, что в каждой вещи надо различать три свойства. Что это мир, год и душа, как написано в книге Ицера. И смысл свечения левой линии без правой в отношении Олам, мир, это называлось город Луз. И поэтому она называлась Луз, что это, как написано, возрадуемся страстям Творца. И будем рады в их окружении. И Яков, что это средняя линия, исправил этот город, и поселилась там божественность, и поэтому он назвал его Бет-Эль, то есть Дом Творца. А до этого это называлось Луз. Однако, как было выяснено, что средняя линия не может исправить, кроме как Вак-де-Гар, но не Гар-де-Гар, находим, что не весь город Луз получил ее исправление, в то время как он назывался Бет-Кель. А только свойство Вак этого города, которое получило свое исправление и стало Бет-Эль, но Гар-де-Гар от этого города осталось в своем первоначальном имени Луз, поскольку Яаков не был в состоянии исправить ее. И это свойство мир, и также свойство нефеш, то есть душа. И считается, что все тело — это как город Луз, что праведники, которые удостаиваются мохин средней линии, и их тело удостаивается поселения шхины, это тело называется Бейт-Кель.
И поэтому называется Луз. При этом гар, их тело, которым некуда получать, кроме как от средней линии, они не называются Дом Творца, но называются своим предыдущим именем Луз. Потому что эта кость относится к гар и называется Луз. То есть она не остается в каждом теле. Она не остается в скверне тела, и поэтому на нее не распространяется исправление в течение 6000 лет, потому что мохин средней линии не наполняет его. Начали зачитать. И об этом сказали мудрецы. Должен Творец воскресить мертвых с их увечьями. И выясняется в предисловии книги Зоар, что и из этого видно, что кость луз – это как ущерб тела, увечье тела, которое не может быть исправлено в течение 6000 лет. Рав добавляет, все исправления, которые находятся под воздействием цинцумбет, второго сокращения, и исправляются в течение 6000 лет, входят в это определение. Далее читаем. Поэтому оно не может быть исправлено, и этот недостаток не подлежит исправлению. И именно из этого тела начнется воскрешение мертвых. Для того, чтобы не сказали «это другой Творец», а сказали, что это сам Творец. То есть он единственный из всего тела остается в том же виде, в котором был в начале. Далее. И не следует удваивать смысл, почему говорится «лоус», но почему он не кушает и не пьет, и почему он не разлагается в месте захоронения, и почему именно из него тело пристает к воскрешению. И помни все это, потому что это ключ ко всему вышесказанному. Вопрос. Но он же не объясняет здесь. Раб говорит, что он не объясняет. А, он тебе не объясняет, к чему именно относится это желание. Это гар-де-гар. Оно не может быть относительно треть средней линии. Это те вещи, которые находятся в лев-а-эвен, которые не могут быть использованы, исправлены в средней линии. Называется кость-луз. Вопрос, она разделяется на что-то? Рав отвечает, это те части Малхут, это та часть творения, которая не может включиться в девять первых, которая не может быть исправлена в средней линии, называется кость луз, можно это называться лева эвен, или еще как-то. Факт в том, что начиная от начала творения и до конца исправления, оно не может быть исправленным. Почему не может быть исправленным? Потому что оно не может включиться в девять первых сферот. Поэтому называется луз, и именно он остается для исправления. Ведь что мы исправляем в течение 6000 лет? Именно его. Поэтому и он восстает к воскресению. И сегодня мы должны включить его во все тело, после того, как он отторгает использование самого себя и обращается к использованию девяти сферот, девяти первых сферот, и сейчас возникает воскрешение мертвых, когда девять первых входят в свойства кости луз, и тогда он пристает к воскрешению. Но это уже другая работа, это не наша работа. Мы должны прийти только к нашему конечному исправлению, то, что мы в состоянии сделать в течение 6000 лет и насколько в состоянии, но кость луз не находится под нашим контролем. Конец исправления, воскрешение мертвых должно быть, оно должно предшествовать Гмар Тикун, непосредственно предшествовать ему. То есть происходит воскрешение мертвых, потом сразу после этого конечное исправление. От воскрешения мертвых до конечного исправления остается только исправление кости луз. Но это вся квинтэссенция творения, вся основа, весь фундамент его. Здесь отсюда и все эти состояния, что нужно продать первородство. Если мы не продадим первородство, то невозможно использовать келим. Только если ты выводишь Исава из действия и вместо него вводишь Иакова, среднюю линию, то при помощи этого ты исправляешься в течение 6000 лет, достигаешь соединения Малхут с Бимой в Катноте, и тогда приходишь к состоянию, что у тебя остается только кость луз. Только, как сказано, волос Исава. Плоть Исава. какие здесь есть тайны Торы? Вопрос из зала. Какую ты здесь такую тайну прочитал? Переспрашивает Рав. Ну и что будет в конечном исправлении? Что тебе придется исправлять что-то еще, что не исправлено? Начни исправлять то, что ты можешь исправлять. Это чудо. Мы даже не понимаем, что такое тайны. Мы не можем спрашивать об этом. Мы от этого отторжены. Вопрос из зала. Использование определения Гмар-Тикун. Что там есть? Каков смысл этого? Если после этого я должен еще что-то исправлять? Рав отвечает, после этого мы возвращаемся к первому сокращению, к Цимцум Алиф. Мы оканчиваем среднюю линию, то, что можно исправить в средней линии, и возвращаемся к первому сокращению. И постигаем, как он пишет здесь, постигаем на... в течение 6000 лет. Потом переходим к 7, 8, 9 и 10 тысячелетиям. В 7 тысячелетии мы исправляем все, что находилось под воздействием второго сокращения. Потом мы переходим к исправлениям Гар Гимен Решенот. Это 8, 9 и 10 тысячелетия. После... это называется после субботы. То есть это то, что находится уже над нашим миром. 7-е тысячелетие, оно сказано, что тот, кто не предпринимает усилия в канун субботы, что он будет кушать в субботу. И это речь идет здесь о соединении всех душ в одну. Потом мы переходим к первому сокращению, когда из Ацилута мы поднимаемся в Саг, в Аб и в Гальгальту. Это и соответствует 7, 8, 9 и 10 тысячелетиям. Вопросы зала. Почему здесь говорится о работе в двух линиях, в левой и в средней, и не говорится о правой? Рав говорит, потому что мы именно и следует говорить о том, как из средней линии мы переходим к... из левой линии переходим к средней, потому что в правой линии нет работы, ведь все килим, которые не исправлены, и это и называется первородство. Мы должны найти в них килим, которыми можно пользоваться ради отдачи. Это называется младший брат или Яков, а слово Экев, то есть обход, дословно. При том, что Исав это все килим, и все килим, все свята Гмар-Тикуна, но нельзя их использовать. Так вместо этих килим, килим первородства, используют килим более маленькие, которые их обходят и делают их в обход. Используют эти килим в малом состоянии в течение 6000 лет, затем вновь возвращаемся к килим Исава, но уже в исправленном виде. Но он не присоединяется к средней линии, Исав. Только Яков живет в средней линии, а Исав присоединяется к Гадлуту, к большому состоянию, и в нем мы уже постигаем, через него постигаем 8, 9 и 10 тысячелетия. Можно сказать так, что разница между Яковом и Исавом – это кослуз. И исправляется он, естественно, в правой линии. Для того, чтобы работать со средней линией, я нуждаюсь в правой линии. Там находятся все света. Но они не могут работать с килим Исава, а только в их малой проекции, которая называется Яков. Мы читаем страница Нун Бет, буква Кув Самых Хет. Страница Нунбет, буква Кув Самахет. Сказал ему, вижу я этот первый свет, который был в начале творения, и затем был скрыт в праведниках на будущее, на грядущее. И об этом сказано, что он управляет всем в десяти, и мы учили, что есть 10 кетеров или 10 ключей к дому страждущих, и эти кетеры попадают в рай. Комментарий. Количество 10 говорит о свете Хасадим, и первый свет, который скрыт в праведниках, это свет Хохма, потому что тогда Адам Аришон смотрел из одного края мира в другой край мира, и свет этот называется светом Хохма, и говорит, что первый свет состоит из 10, то есть свет Хохма проявляется при облачении на 10 или на свет Хасадим. И как он приходит к этому облачению, он объясняет, что он приходит в трех линиях, при этом каждая линия облачается на 10. Почему на 10? Потому что свет Хасадим может присутствовать во всех 10 сферот, поэтому называется 10. А свет Хохма может присутствовать только в келим получения, поэтому он меньше, как бы меньше. И это то, что он говорит, возложил в 10 и отдает в 10, и правая линия, что, которая отдает в свете Хасадим, и поэтому сказано, что 10 управляют всем. И это средняя линия, при том, что ее суть это Хохма, или точка Шрук, как известно, вместе с тем, она не управляет, кроме как посредством облачения на Хасадим, что называется Раза де Асара, или Тайна Десяти. И в десяти буквах, или десяти действиях, это средняя линия, которая разделяет между этими двумя линиями, из которых исходят все буквы и символы духовного. И что такое действие, объясняет. И вот 10 скриптов и 10 ключей. Скрипты называются Масахим, а ключи — это уровни света Хасадим, которые записаны в этих скриптах. И с уровня этих светов он изучает всех страждущих, и это называется средняя левая линия, которая не включается в правую, а средняя линия, которая называется Масах Хирик, выходит из уровня света Хасадим, что разделяет между линиями, пока они не включаются одна в другую, и тогда излечиваются все страждущие.
Посмотрим еще что-то. Страница Нун Гимл, параграф Куф Айн Алиф. Сказал Рав Авеу, иди и смотри. Каждый, который знает его истинное имя, знает, что он и его имя едины. Он, то есть Творец, и его имя одно, то есть Шхина, как написано, Творец один и его имя едино. Свет и Кли объединены вместе. То есть, как говорится, имя, что это Шхина, и он, что это Зеранпин, едины. Зеранпин это как свет, который относится к Шхине как Кли. И выяснение этих вещей ты найдешь в толковании Сулам. Имя это Кли. Как мы делаем гематрию? Ютки-вавки в наполнении. и в соответствии с этим делаем имя. То есть все свойства, которые есть внутри кли, это ют-кей-вав-кей. И вместе с наполнением это приносит нам свет, наполнение приходит сверху в соответствии с свойствами кли. То есть насколько кли исправно, то есть есть у него имя, подобное одному из имен света, в соответствии с этим именем оно наполняется. Параграф Куфайнбет. Сказал Раби Аба, необходимо посмотреть в этой главе, как написано, и благословил он верблюдов, которые вне города, и повел их к источнику воды. Сказал Раби Аба, вне города, это означает имеется в виду кладбище. Источник воды, имеется в виду то, что мы учили, что возрождение из мертвых на кладбище — это те, которые идут и изучают и получают Тору, что об этом мы учили, что человек входит в кладбище, то есть в то время, когда есть исхождение светов, все, что было раньше у человека, теперь он может использовать это для приобретения следующей ступени. И это называется возрождение мертвых до Торы. Если ты делал усилие, что сейчас приходит окружающий свет и начинает тебя исправлять и продвигать. И что это за такая могила? Это состояние, когда света исходит из тела. Как написано, что вера была с тобой. И более того, когда он выходит, его не спрашивают, чтобы в самом начале его возродить. Параграф Куфайн Гимл. Сказал Раби Аба, говорится о состоянии души, не говорится о материальных жизни и смерти, телесных. Сказал Раби Аба, во время вечера, это шестой день, что это канун субботы, или то самое время, которое является перед концом исправления. Это время называется канун субботы. Что тогда? Это время воскрешения из мертвых. И спрашивает, в чем смысл этих вещей? И говорит, что мы учили, что 6000 лет существует мир, и канун субботы – это шестое тысячелетие, что это окончание всего, то есть время вечера, что это означает время окончания всего. Это время выхода стремлений, и это ученики мудрецов, которые происходят от дней Торы, что это время выхода, для того, чтобы отряхнуть себя от праха, то есть воскреснуть. То есть то, что не исправлено в течение 6000 лет, продолжать этим дальше для воскрешения из мертвых, для исправления. Параграф Куфайн Далит. И сказал Раби Аба, еще необходимо знать, что мы учили, те, кто занимаются тем, что пытаются познать Творца в этом мире, и их душа находится в совершенстве в будущем мире, они удостаиваются выйти из могилы при призыве души, что это призыв Матата, поскольку Матат идет, познает, кто является телом. Но несмотря на то, что тело было телом мудреца, ученика мудрецов, идет Матат для того, чтобы проверяет его совершенство. И написано о ней, что она выходит для того, чтобы быть призванной, и говорит, что возливает на ней немножко воды из своего кувшина, что это означает, что это познание Творца из того, что он постиг. Тут не о чем спрашивать, говорит Раф. Ты можешь продолжать читать. Параграф Куфайнгей. Это означает, что дал ей три знания. Первое. Ты раб, как я. То есть, что отсутствует гар. Второе. И не поменялось в нем знание, его знанием этого места. Что не ошиблось, что есть последнее совершенство в его мохин, которое дается душам, подобно совершенству Творца. Третье. И необходимо теперь постичь, что ты создан, как я, сотворен, как я, несмотря на то, что ты ангел. Потому что в любом случае ты как творение, то есть обладающий желанием, как я. Что несмотря на то, что ты представляешь себе сейчас, что ты ангел, то есть что нет у тебя никакого никакой свободы выбора, и ты не в состоянии произвести исправление, ты такой же, как и я, у тебя есть желание, которое достойно исправления и обязано исправиться. Ну и, может быть, говорит Рав, страница Нунвав, параграф Куф Пейхет. Параграф Куф Пейхет. И когда пришел Рав Дими, сказал он, ту главу, которую я слышал, она требует разъяснения, и я не помню. Сказали, что высшие сильные, то есть высшие ступени, не привели ее к раскрытию. И что нам сказать? Объяснение. В то время, когда мудрецы истины выясняют тайны написанного, те самые ступени, которые написаны, о которых они говорят, приходят сами к тем самым мудрецам. В то время... и выводят их самих, что приводит их к раскрытию. И если бы не эта помощь, не было бы у них силы раскрыть никакой секрет, никакую тайну. И это то, что сказал Рав Дими, что высшие сильные не привели себя и не помогли раскрыть написанное в этой главе. Встал Рав Юда и сказал... В собрании наших товарищей, которые знатоки Мишны, эта глава раскрыта. Понятно? Почитай еще раз. Я прочитаю, говорит Рав. В то время, когда мудрецы истины выясняют что-то тайны написанного, что это те самые ступени, о которых говорят мудрецы, что только хотят их постичь, эти самые ступени, говорится о нас тоже. Приходят, те самые ступени приходят к этим мудрецам в то время и приводят себя, чтобы привести их к раскрытию. Что человек, который раскрывает, он не знает, что человек, который учит, он не знает, что он учит, но он каким-то образом стремится к чему-то, к тому, что учит, и тогда пробуждаются в отношении его окружающие света тех самых ступеней, и эти ступени дают человеку понимание, разум и поддержку их раскрыть правильным образом. И если бы не их помощь, если бы не было бы этой помощи, такой свыше, не было бы у них, у этих мудрецов, силы раскрыть никакую тайну. И это то, что сказал Рабби Дими, что высшие сильные не привели себя и не помогли раскрыть то, что написано в этой главе. Так мы должны отнестись к книге Зоар и к силе, которая есть в ней. Что действительно, то, что мы учим о высших ступенях, они сами постепенно приходят к нам и делают в нас все эти оттенки ощущений и позволяют нам раскрыть все эти действия в полном раскрытом постижении. В следующий вторник не будет изучения книги Зоар и вообще не будет учебы, потому что Рав говорит, что он дает виртуальный урок на иврите в это время через интернет. И всем тем, которые хотят зайти на наш сайт. И так это будет во все вторники. То есть, начиная со следующего вторника, мы через интернет начинаем учиться, начинаем учить Каббалу с самого начала и преуспеем, насколько преуспеем. Это будет проходить на сайте, который называется CAP-TV. Рав пишет название www.kabcab.tv. В 8:30 вечера все приглашаются, и вы можете писать вопросы, я буду на них отвечать, и действительно будет возможность говорить и прояснять всю науку Каббала в том ритме, который мы определим, в взаимной связи, несмотря на то, что это интернет, будет взаимная связь, я буду слушать всех, кто хочет спросить, и я действительно готов поставить ответы всем, кто будет спрашивать. Зоар мы продолжаем изучать только в четверг, как обычно, с 7 до 8:30. И то, что я еще хочу сказать о этом виртуальном уроке во вторник, он не определяется как какой-то урок в соответствии с Талмудом и Сарасвирот или каким-то другим источником. Это вначале будет серия 10 уроков, в которых Рав даст такое сжатое изложение всей науки Каббала, и тот, который это закончит, будет у него какое-то понимание, о чем говорится. И после этого тот, который захочет, он сможет войти в следующую серию уроков после этих 10 уроков, более серьезных, скажем, будет длиться это полгода или какое-то другое время. И, в общем, мы увидим, как это будет развиваться. То, что я хочу сказать, говорит Рав, что это будет подходить, это будет легко и доступно самым широким слоям общества, насколько можно более широким. Пока что в ближайший четверг мы здесь. И следующий четверг мы тоже учимся здесь. А во время виртуального урока здесь никого не будет. Все будут находиться там, где они хотят, рядом с их компьютерами. Ну и теперь есть у нас сауда. И мы заканчиваем нашу трансляцию. Всего хорошего.